Часть четвертая. Королевская охота. Фима пришел в себя минут через 10. Так как он не любил биологии, ему оказалось труднее привыкнуть к странному виду пришельца. Этот Фима всегда интересовался проблемами космонавтики и надеялся со временем похудеть и сам отправиться в космос. Поэтому, когда он понял и поверил питону, то очень обрадовался.
«Контакт», — говорил он, расхаживая по полянке. «Это вековая мечта человечества. Вместе с вами мы полетим в космические дали. Скажите, на каком принципе работает ваш двигатель?»
«Какой?»
— спросил вежливо питон.
«На котором вы спустились?»
«Он, к сожалению, уже не работает. Он сломался».
«Починим», — сказал Фима. «Мобилизуемся и починим».
«А мы его распылили, чтобы он случайно не попал кому-нибудь в руки».
«Глупо», — сказал Фима. «Теперь будет трудно доказать, что вы настоящие пришельцы. Люди скорее поверят в говорящих удавов, чем в пришельца. Мы так давно ждем, чтобы вы прилетели, что уже разуверились».
«Мы не собираемся доказывать», — в который раз повторил питон. «Нам надо в Индию, а потом обратно».
«Исключено», — сказал Фима. «Сначала вы встретитесь с нашими пионерами, расскажете о своих успехах, а потом мы поедем в Академию наук и в Звездный городок».
Питон вздохнул. Юлька понимала его. У зверей дело. Задание.
А Фимка требует совсем другого.
Она хотела остановить излияние друга, но тут издалека донесся отчаянный крик.
«Что случилось?» — испугался питон. «Неужели кто-то опять напал на моего друга? До него добрались в камышах».
«Тигра нашел Семенов», — понял Фима.
«А я так старался сбить его со следа!»
Юлька сразу побежала к реке. За ней, стараясь не отставать, Фима сзади скользил питон. Но до реки им добежать не удалось. На полдороге они встретили космонавта Транквери-Транковери в прискорбном виде. Повязка съехала на шею и болталась, как шарф у человека, бегущего за автобусом. К шерсти прилипли камышины и бороды водорослей. А на ухе почему-то болтались очки-розочки. И это больше всего напугало Юльку. Хотя она знала, что космонавты не едят людей. Но почему от розочки остались только очки?
«Я устал», — сказал тигр, раздраженно глядя на Фиму, который пытался укрыться за спиной Юльки. «Я устал от нападений, преследований и непониманий. Я устал от необходимости бродить по дикой планете, где дикое население готово меня сожрать. Я прошу разрешения принять ампулу с ядом, которая спрятана в дупле моего коренного зуба».
«Отказываю», — сказал питон. «Отвага исследователя заключается в умении терпеть и приспосабливаться. Уйти из жизни может каждый дурак».
«Сил нет терпеть», — взвыл тигр. «И этот человек уже готовит на меня новое нападение. У него в кармане нож».
«Честное слово», — сказал Фима. «Если бы не ваш хищный вид, мы бы давно подружились».
«Значит, вид?» — спросил тигр. «А если я сделан как паук? Или сороконожка? Значит, вам все равно, какой у меня высокий разум, сколько я кончил университетов и написал научных статей. Значит, только по одежде происходит встреча». «Это недостаточно. Я сушу на берегу свою шкуру, а из леса выходят два молодых туземца. Один кричит и кидает меня камень, второй кидает даже свои очки. А если бы у них был с собой бластер или лазерная пушка, тоже бы кинули?»
«Выстрелили бы», — сказал осмелевший Фима. «И среди наших людей встречаются еще некоторые печальные исключения. Они вчера кошку мучили».
«Я им не кошка», — сказал мрачно Тигр.
«Ты очень большая кошка», — сказал Питон. «Но у тебя расшатались нервы, виновата авария. И чем скорее мы переедем в Индию, где никто не будет обращать на нас внимания, тем лучше».
Юлька сильно сомневалась, что на них не будут обращать внимания в Индии, но спорить не стала. Только она все еще не представляла, как переправить космонавтов в Индию, если о них нельзя никому рассказывать.
«Мы придумаем», — сказал Фима.
Он уже осмелел. В этот момент в лагере заиграл горн. Горн играл сбор. «Странно», — сказала Юлька. «С чего бы это?» Над поляной, нагретой солнцем, кружились стрекозы. Прыгали кузнечики, не боясь тигра. И горн тревожно звал, подгонял, нарушал тишину.
«Возможно, это тревога из-за нас», — сказал питон.
«Еще чего не хватало», — возмутился тигр. «Тогда я буду раскусывать ампулу с ядом».
«Оставайтесь здесь», — сказала Юлька. «Мы побежим в лагерь. Если в самом деле есть опасность, кто-нибудь из нас вас предупредит. И не волнуйтесь. С нами, с людьми, можно договориться, если нам все объяснить».
«Вот мы и пытаемся», — сказал тигр. «Возьми с собой очки. Мне они не требуются».
Юлька сняла с уха тигра очки, и они с Фимой побежали в лагерь. Со всех сторон к линейке сбегались пионеры. Спешили вожатые, даже поварихи столпились на пороге кухни. Никто не понимал, что случилось. Посреди линейки рядом с гарнистом стоял очень серьезный директор лагеря Чуфринский.
Рядом физкультурник Степаныч.
За их спинами Юлька сразу угадала Семенова и Розочку, который часто моргал близорукими глазами отличника.
«Все ли здесь?» — громко спросил директор лагеря. «Вожатые, проверьте отряды».
Юлька и Фима подбежали к своему отряду и замешались в толпе. Была неразбериха, потому что никто так и ничего не понял, а по лагерю покатились дикие слухи. Одни говорили, что кто-то из первого отряда утонул, другие, что началась эпидемия. Одни говорили, что кто-то из первого отряда утонул, другие, что началась эпидемия, а одна девочка из младшего отряда уверяла, что привезли бананы и будут всем давать. Наконец на линейке наступило некоторое подобие порядка, и оказалось, что все пионеры лагеря на месте. Директор с облегчением вздохнул и вытер платком пот со лба.
«Всем пионерам, — сказал он, — разойтись по домикам, вожатым быть с ними. Без моего разрешения ни одного человека с территории лагеря не выпускать!»
«А что случилось?» — начали спрашивать со всех сторон. Директор заколебался. Он не знал, говорить или нет. И тогда в гнетущей тишине раздался тонкий детский голосок.
«А бананов всем хватит?»
«Каких бананов?» — спросил директор. Почесал лысину, вздохнул и добавил. «Бананов пока не будет».
Директор посмотрел на Степаныча, и Степаныч решил, что пора брать инициативу в свои руки.
«Слушай меня!» — сказал он своим зычным физкультурным голосом. «В окрестностях лагеря наблюдаются дикие хищники. В виде... в общем, неважно!»
«Очень важно!» — закричал тут Семенов. «Там тигр! Он на нас напал! Даже очки с Розочки сорвал!»
Семенов показал рукой на Розочку, который покраснел, потому что не выносил, когда вслух произносили его прозвище. Все заволновались. Те, которые не поняли, начали переспрашивать. Поднялся страшный шум. А в отряде малышей кто-то заплакал. Может быть, от страха, а может быть, потому, что не будет бананов. Директор поморщился.
Степаныч поднял сильную руку десятиборца и призвал к тишине.
«Эти сведения, — сказал он, — мы должны проверить. Допускаем, что имеет место ошибка».
«Нет, не ошибка, — сказала Розочка. Где мои очки?»
И тут из рядов третьего отряда раздался голос Юльки Грибковой.
«Держи свои очки, Розов, и не надо их терять, когда купаешься в реке без разрешения!»
Юлька вышла из строя и прошла по пустой, обширной площадке до Розочки. Стояла тишина. Юлька протянула Розочке очки. Она, разумеется, сказала неправду, но сейчас самое главное было, чтобы Розочке и Семенову не поверили.
«Врет она!» — сказал Семенов. «Мы не купались! Можете проверить! Я ведь сухой!» «А что вы делали у реки?» — крикнул Фима.
«Мы за тобой бегали!» — сказал Семенов. «А тут тигр на нас выскочил!»
«И зачем это вы за ним бегали?» — спросила Юлька.
Главное — отвести разговор в сторону.
«Зачем, зачем? Чтобы накостылять!»
Тут Семенов сообразил, что говорит лишнее, и замолк.
«Я не понимаю, откуда у Грибковы мои очки», — сказала Розочка твердым голосом отличника. «Очки я метнул в морду тигра, чтобы его остановить».
«А тигр их отдал Грибковой», — подсказал кто-то,
и весь лагерь захохотал.
Даже директор с облегчением улыбнулся. Любому директору лагеря куда спокойнее узнать, что два пионера купались без разрешения, чем допустить, что рядом ходят тигры.
«Вы вот не верите, а будут жертвы!» — крикнул Розочка, когда все отсмеялись.
Но никто его уже не слушал. «Да тут еще Фима Королев, которому не откажешь сообразительности!» — крикнул.
«Эта кошка Лариска им отомстила! Позвала своего дядю, чтобы он Семенова пугнул!»
После этого Розочку Семеновым уже никто всерьез не принимал.
«Давай вернемся в лес», — шепнула Юлька Фиме. «Вроде обошлось».
«Погоди», — сказал Фима. «Ты недооцениваешь директора. У него ответственность». Он показал ей на директора и Степаныча, которые о чем-то тихо переговаривались. Потом директор кивнул и быстро пошел к себе в домик. А Степаныч физкультурным голосом объявил.
«Приказ директора остается в силе. До отмены его никто из лагеря не выходит».
И не слушая возражений, Степаныч поспешил за директором. Юльке с Фимой удалось незамеченными отбежать в сторону и добраться кустами до директорского домика. Заднее окно было открыто. Они прижались у стены и услышали, как директор говорит с кем-то по телефону.
«Конечно», — говорит директор, — «слух может быть ложным, но я прошу проверить, нет ли случаев побега тигров из зоопарка или цирка. У меня 200 детей, и я не могу рисковать». «Да, никого в лес не выпускаем. Да, буду ждать».
Потом слышно было, как звякнула телефонная трубка. И директор сказал физкультурнику.
«Они сказали не волноваться, проверят. Если будут сомнения, пришлют работников с собакой. Осмотрят лес».
«Может, я схожу проверю?» — сказал физкультурник.
«А если там тигр?» — сказал директор. «Он с тобой разговаривать не будет».
«Еще бы как поговорил!» — прошептала Юлька.
Но Фима даже не улыбнулся. Пригнувшись, они побежали в лес.